В Нью-Йорке открылась обширная выставка нового искусства из Советского Союза. Устроена она под эгидой Русского института при Колумбийском университете и Института Пратт. Выставка разделена на две части. В одной показаны работы абстрактные, поп-арт, концептуализм, кинетизм. В другой – работы региональные и этнические. На выставке нового русского искусства представлены работы около 70 художников. Рабин, Неизвестный, Целков, Мастеркова, Нусберг, Шемякин, Зеленин и другие. В связи с выставкой в воскресенье 4 ноября состоялся симпозиум о новом искусстве из Советского Союза. Вступительное слово сказал Нортон Дадж, коллекционер. Главными докладчиками были Меламид, представлявший поп-арт, и Нусберг, представлявший кинетизм. Наша нью-йоркская корреспондентка беседовала со Львом Нусбергом and suggested Lydin. Отец Льва Нусберга – прибалтийский немец. Мать – наполовину татарка, наполовину русская. Родился он в Ташкенте в 1937 году. Группу «Движение» основал в 1962 году. Молодые кинетисты занимались живописью, скульптурой, театром, фотографией. По ходу дела составляли архив «Движения». Ставили пьесы, игры, строили разные объекты, работали над фантастическими проектами, самым основным из которых является создание искусственной среды, а также занимались изучением и коллекционированием работ русского авангарда первых десятилетий нашего столетия и разработкой философии движения. Первое впечатление от кинетистов – именно движение, жизнеутверждающей энергии, сильным налетом научной фантастики. Лев Нусберг, какими судьбами вы в Нью-Йорке?
Мы прилетели, я и Павел Бурдуков, мой друг и член коллектива движения, прилетели 5 дней назад по приглашению в Нью-Йорк, по приглашению Нортона Доджи и оргкомитета, потому что сейчас организовывается выставка. Сегодня открытие выставки, 1 ноября, в Пратт-институте. Выставка русского неофициального искусства, на котором мы тоже представлены.
Лев, вы возглавляете группу кинетистов «Движение». Краткая историческая справка. Как возникло «Движение»?
Я организовал этот коллектив, группу, которую мы называли «Коллектив движения», в сентябре 1962 года. Но это произошло не вдруг, с потолка не упали ребята. Это вокруг меня была целая, так сказать, плеяда каких-то человек, 6, 7, 8 молодых приятелей, друзей, которые были моложе меня на 6, на 8 лет. И мы контачили с ними еще до того, как сложился коллектив, в течение там года или двух, с разным по-разному. И постепенно я, параллельно работая над разработкой теории и над практическими всякими, делая практические вещи, объекты и все, которые я стал потихонечку называть кинетическими, используя термин Наум Габо, который в 1920 году пруд, вращающийся на моторе и подсвеченный по-разному, назвал кинетическим объектом. И вот, делая такие эксперименты, теоретически разрабатывая, как-то пытаясь осмыслить, определить, чем же я занимаюсь, потому что в 61-м году, когда я это делал, никто в СССР и в Москве ничем похожим не занимался. И мои ребята, они были молодые друзья, были увлечены. И так постепенно пришло к тому, к сентябрю, летом и к сентябрю 62-го года, я пришел к тому и вместе с ребятами, что а не пора ли, ребята, нам это сделать какую-нибудь организованную форму из этого, чтобы мы сами себя осознали, что мы нечто организованное внутренне, как мы и были, но что это не просто приятельский кружок, а что это нечто вроде какой-то организации или коллектива, или группы, которая может уже теперь ставить перед собой единые общие задачи, творческие, и таким образом пытаться коллективно или группово проводить эти наши эксперименты в жизнь, то есть попытаться найти возможности, как бы нам из своих лабораторий, из своих маленьких комнатушек с этими объектами, с этими рисунками и проектами вылезти в советскую действительность.
Художественное кредо движения. Другими словами, куда движение движется?
Сейчас или в те времена? Потому как 15 лет пролетело.
Тогда и сейчас.
Тогда, как частично я уже сказал, тогда это было... Две были, так сказать, задачи. С одной стороны, это теоретическое и главное. Потому что я верил тогда в возможность коллективного творчества. Сейчас у меня позиция и отношение к этому несколько видоизменилось, модифицировалось, и я более трезво и даже немножко пессимистически отношусь к этому. Хотя, потому что мне кажется, что современники, и я сам, и вообще люди еще несколько не доросли для настоящего коллективного творчества, так как эгоизм и соперничество слишком уж царит. А для коллективного творчества должна быть полностью открытая душа и сердце, и ты должен действительно обожать твоих соперников и вместе для того, чтобы органично вместе создать нечто такое в искусстве, чего никогда не было. Но тогда я верил в это, и я был под влиянием и под впечатлением сильным деятелей наших и 20-х годов в России, и на Западе, но особенно под влиянием Малевича и под влиянием Унависа, и вообще все его комплексы идей, которые предлагали тогда и не только Малевич, там и Матюшин позже чуть-чуть, и Татлин, разные были группировки, все они верили в возможность коллективного творчества, в возможность преобразования мира средствами искусства, во что, кстати, я и теперь еще верю. С другой стороны, практически, если посмотреть на это дело, то... Как сказал Маяковский, которого я, в общем, не очень люблю, что чего не сделаешь один, сделать можно вместе. В практическом плане это правда, но не в духовном. Поэтому, когда время пришло делать объекты, вот в 61-м году, в 62-м, и потом попытаться эти объекты осуществлять и как-то, так сказать, получить возможность их в жизнь внедрить, именно внедрить, пробить эту возможность, то было легче, конечно, как и сегодня, делать это коллективно с 10 человеками, чем одному. И третье, с третьей стороны, я не был никогда ни инженером, ни технологом, ни техником, ни кем. Когда в 61-м году пришел к тому, что начал делать объекты, для меня это был целый новый мир, открылся. И мне нужно было все осваивать сначала. Или как моторчики, как их подпаивать, как включать, и как там программы делать, и лампочки, и все, и вольтаж, и материалы, и все. И для меня это была целая внутренняя личная революция. Поэтому я нуждался, конечно, и в других специалистах, в молодых ребятах, техниках, инженерах с третьего, со второго курса технических вузов. Встречался много и дружил с психологами, с социологами. Потом, когда мы начали делать спектакли в 64-м, 5-м, 6-х годах, то, конечно, мы нуждались и в технике театральной, и в пантомиме, то есть специалистах, потому что все ребята, члены коллектива вначале, это были художники, которые учились, ну, еще не были художниками, но учились в художественных вузах или в художественной школе. Есть такая школа средняя художественная московская, которую я тоже кончил. И, в общем-то, так оттуда эти ребята ко мне и пришли. Поэтому это было очень органично в жизни. И постепенно эта органика должна была, и так это и произошло, осмыслиться, что же происходит. В 65-м году я написал первый вариант манифеста, а в 66-м, такой, который не опубликовал, а в 66-м году написал настоящий манифест русских кинетов. И на одно из положений, что человек, если ты не сам за себя, ну кто же тогда за тебя? Ну и тут же вторая фраза, то есть вторая часть этой мысли. Но если ты только для себя... Ну, чего же ты тогда стоишь? Что человек, ты должен сам бороться, ты должен сам строить свою жизнь, ты должен... Но если ты только делаешь это для себя, ты ничего, ты ноль, ты так и уйдешь ничем из мира. То есть нужно работать для людей.
Лев Нусберг, основатель коллектива «Движение». Интервью с ним было записано в студии «Голоса Америки» в Нью-Йорке. Вы слушали первую часть интервью. В начале ноября в Нью-Йорке открылась выставка нового искусства из Советского Союза. В связи с ней был устроен симпозиум, на котором основными докладчиками были Меламид, представлявший поп-арт, и Нусберг, представлявший кинетизм. В интервью с «Голосом Америки» Лев Нусберг сопоставляет два этих направления, говорит о первых впечатлениях от культурной жизни Запада.
почему, например, многие вещи мне не нравятся на Западе. Я уже много поездил по разным странам, видел десятки музеев и выставок, фестивалей. И все больше, чем больше я смотрю, тем больше у меня негативное отношение ко многому в современной культуре и современном искусстве на Западе, что творится. Потому что в большинстве случаев знаменитые или полузнаменитые деятели, звезды и звездочки западного искусства, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, глубоко даже, может быть, но как мне кажется, не думают особенно о людях, или вообще о них не думают. И то, что они делают, это находится в кругу, в замкнутом круге между галереей, критиком, творцом и дирекцией музея, там, администрацией или коллекционером. Люди приходят на выставки, на эти фестивали, на биеннале, на всякие документы, они ходят, масса, половина или какая-то часть из этих людей чувствует себя совершенно одураченными. И это не значит, что эти люди уж на самом деле примитивные и на самом деле авангард такой какой-то невероятный, так, радикальный, невероятно, так сказать, открывший новые горизонты, что современному простому человеку это не подстать. Есть что-то и такое, но в массе своей люди, которые приходят, они хотят получить новое. Или, по крайней мере, вещи какие-то эстетические, которые бы их не раздражали, а удовлетворяли. Есть определенные тенденции, как поп-арт, которая преследует цели и задачи, это шокировать, эпатировать обывателя, и таким образом через шок, через скандал, через неожиданность, невероятность и такую скрытую иронию или явный сарказм встряхнуть человека. Многое в поп-арте очень интересно. Мне эта тенденция, или тенденция поп-артовая, глубоко чужда. Я придерживаюсь противоположной точки зрения, потому что поп-арт или тенденция поп-артовых артистов и художников, и критиков, она преследует задачу только отражения мира. Ведь все поп-артисты, они ничего нового не воссоздают, и это не входит в их задачи. В их задачи входит показать мир в ином аспекте, высмеять его, или показать его парадоксальность, или показать иронию в лучшем случае, что вот мне близко. Это интересно, и это дает некоторые плоды, но я стою на других позициях, философских или мироощущенческих. И меня интересует и всегда интересовало это создание чего-то такого нового в культурной сфере или в сфере искусства, которого никогда раньше не было. Я преследую задачи воссоздания или создания таких новых эталонов, символов или проблематики, эстетической проблематики, или даже, если хотите, каких-то пластов, кусков нового языка, новых кирпичиков или фраз, что ли, условно, в кавычках, из которых потом, может быть, только сложится новый язык пластический, который бы дал возможности еще расширить представление современного человека, а особенно детей и молодежи, что меня больше всего интересует, о мире. И как в эстетическом плане, так и просто в нормальном человеческом плане представления человека о мире. И в этом плане, или в этом духе, авангард 20-х годов, как в Европе, так и в России, и в литературе, и в пластических искусствах, и в музыке, во всем. Это же был, начиная с 7-8 года, начиная с кубизма, и с музыкальных экспериментов Малера и Шомберга, и потом, значит, с абстракционистов, как Кандинский, Малевич, и Ларионов, и даже Шагал, хоть он не авангардист, но он целую грандиозную новую струю открыл. Еще там 7-8 человек, людей, которые пришли в 10-х, 12-х, 13-х годах самостоятельно, оригинально, своим личным путем к тому, что отбросили предмет, выбросили предмет из пластических искусств и стали создавать вещи беспредметные или в пространстве, или на плоскости. Эти люди, чем они экстраординарны и велики? Тем, что они нашли в себе каждый настолько много или так достаточно мужества и смелости, что они отбросили всю предыдущую традицию. Были, конечно, постоянные перебарщивания. Это как всегда, когда лес рубит, щепки летят. Это вот эти люди 20-х, 15-х, 20-х годов, они имеют право, полное право на существование. И даже если эти сами вещи, объекты, созданные ими, неинтересны, то тот взрыв, та смелость, та грандиозная порывистость и вот духовный вот этот взрыв, это для нас важно. Но об этом мы, конечно, можем судить только по продукции, которую они оставили. Поэтому я делаю большую разницу между современными авангардистами, о которых я говорил и против которых я, и теми настоящими авангардистами. У меня личная прямая связь, не человеческая, а духовная, была, как я уже сказал, с Малевичем, потому что в 60-м году примерно я начал отходить. Но до этого я был под сильным влиянием Кандинского и Клея. И это видно по моим работам. Я сделал больше 4000 работ в моей жизни. Ну, с рисунками, там, с эскизами и так далее. Это, может, не густо, но все-таки кое-что. И почти все работы сохранились. Я почти все сумел переправить в Париж. Представляете? Так что теперь у меня очень важный, для меня лично важный архив. Постепенно я пришел к 61-му году, к обожанию Малевича. И хотя не было тогда ни текстов. Я не знал его текстов, потому что невозможно было ничего достать, ни прочитать. Надо просто представлять, где мы жили в эту эпоху и что творилось. У нас почти никакой информации не было. К счастью, были две выставки 59-го года, американская, потом, да, фестиваль был 57-го года, там была грандиозная выставка, 3000 произведений. Хотя работы были, как теперь вспоминается, довольно среднего плана, но были некоторые интересные, действительно, потому что среднего плана, так как советы отбирали и старались отобрать картины или скульптуру наиболее предметную, наиболее показывающую, что соцреализм не только в СССР, но и вообще во всем мире мажбе. Это идет хорошо. Потом в 59-м году была потрясающая выставка американская национальная выставка, где была огромная секция искусства, и даже была целая аллея со скульптурой и с джазом. Посадили свежие березки, поставили скульптуры, и я там торчал, пропадал каждый день вообще. Меня забирали, и КГБшники, и вытуривали, и все. И я как таракан, как муха, из одной дырки меня гнали, я в другую. Ну, в общем, не было такой силы, чтобы удержать, и там масса художников тогда уже года два, как началась жизнь в Москве и в Питере активно, это года 2-3 среди левых кругов. И масса из нас, сотни буквально художников и просто любителей, людей вокруг этого, поэтов, писателей, торчали, бывали там. Мы балдели. Это для нас было настоящее открытие другого мира, конкретное, вот такое, тактильное. И потом была в 61-м году, в сентябре, тоже выставка американская, французская национальная выставка, тоже с огромной выставкой современного искусства, с пластикой, со скульптурой, с живописью, там, с музыкой и так далее. И я получил, да и не только я, мы все тогда, собственно, и получили основные допинги, которые произвели на нас решительное, не только важное, мощное, но решительное влияние и повернули наши представления и наши эстетические устремления вот туда, к чему мы сегодня пришли. Поэтому это немножко о современных истоках. Ну а что касается Малевича, значит, в эти годы, это все связано, в эти годы мы наполучали много от иностранцев книжек, репродукций, пластинок, массы информации. И поэтому не только на выставках, но мы и дома начали активно вживаться, вникать, так сказать, проникать в историю и в свою историю. Через западные книжки, в которых, в частности, американские, в которых были изданы хорошо, в цвете, прекрасно опубликованы там и Филонов, и Малевич, особенно Кандинский, Лисицкий, Родченко, и Татлин, и так далее, мы начали открывать свои корни, свои хвосты, узнавать, кто же был перед нами, потому что была ж черная дыра, 30 лет, ничего же не было. При Сталине это страшно. Начали вот узнавать через эти книжки, через репродукции, и таким образом я получил мощное влияние от Малевича, не видя Малевича. А спустя уже много лет, примерно с 71-го года, то есть через 10 лет, даже слишком, когда я уже прошел все эти влияния супрематизма и постконструктивизма, и занимаюсь вот 66-го года искусственной средой и человеком, проблема, человек и искусственная среда, но в духовном, культурном аспекте, а не в инженерном, материальном. Я начал, с 71-го года, начал постепенно заниматься доставанием, исследованием материалов 20-х годов, работал в различных архивах, в семьях, потому что осталось еще много членов семьи, или родственников, или там каких-то друзей, у которых сохранились нетронутыми мощные пласты, которые рассказывали, показывали и переписку, и документы, и рукописи, и работы, и эскизы, и фотографии, все потрясающе открыл для себя картину. Второй раз в жизни уже совершенно, уже, как вы сказали, именно как исследователь. Но исследователь, который это трогало, слишком лично. Не слишком, а достаточно лично. И таким образом я собрал много документов, много архивов с моими ребятами, с моими друзьями, с коллективом. Мы снимали, ездили в разных городах, и на Украине, и в Питере, и в Свердловске, и в Союзе. В общем, шустрили, как говорят, вовсю. И надо сказать, что мне даже удалось много спасти вещей, именно спасти и переправить.
—
какие у вас сейчас планы? Чем вы сейчас собираетесь заниматься?
Планы грандиозы. Грандиозные планы. Ну, во-первых, я хочу организовать, и это уже сейчас идет хорошо, типа небольшого института или серии нескольких больших лабораторий по продолжению и разработке вот нашей концепции, моих идей и нашего опыта. Потому что у нас много сотен проектов. Они не все из них достаточно разработаны, но есть десятка проектов, которые хорошо разработаны, проекты, направленные на создание всевозможных искусственных сред, которые должны, так сказать, создавать возможность человеку любому, от ребенка до взрослого, от там, разных убеждений, политических направлений, разных национальностей, это все не имеет значения для меня, потому что важно, чтобы был человек, чтобы у него была открытая душа и сердце открытое, это самое главное. Но и для этого тоже нужно создавать условия, чтобы такой человек, попадая в среду, мог чувствовать себя там, в обстановке, которая требует, сама обстановка требует от него смелости, открытости, напора и игры, и от, не боязни сталкиваться с новыми обстоятельствами, с новыми вещами, с новыми объектами, с новыми искусственными существами, для того, чтобы этот человек мог там играть, для того, чтобы человек этот мог там внутренне открываться, внутренне взрываться. Вот для этого, это очень кратко, время не позволяет, значит, развивать эти идеи, это очень в двух словах кратко, основные задачи, которые ставим мы перед созданием искусственной среды, хотя там есть другие воспитательные, образовательные проблемы, проблемы чисто игровые, проблемы полуспортивные, там в плане интеллекта, есть же масса интеллектуальных игр, не только физических. Значит, это вот такой большой комплекс игровых ситуаций, но в отличие от Диснейленда, например, в принципе, который для меня не отличается от Лувра, потому что ни в Лувре, ни в Диснейленде нельзя ничего изменить. Вы только все видите, то, что вам дали, а вы не можете творить, вы не можете конкретно соучаствовать в творчестве. Вот в наших идеях, в наших проектах как раз основная и самая главная задача – это создать такие условия с помощью технологий. Сегодня уже частично это возможно, и не только теоретически, но и практически. Создать такие условия, чтобы человек, действительно попав туда, смог участвовать в изменении среды голосом, взглядом, словом, своим весом, своим движением, своим жестом. То есть на всех биофизиопсихических уровнях. Это в двух словах. И вот для этого я сейчас есть две блестящие возможности. Одна в Германии официально, через около Дюссельдорфа и Бохума есть возможности через город, через городские власти и там целые фонды создать институт по разработке таких вот проблем на будущее и частично беря идеи из этого, из глобальных этих проблем, создавать сегодня киндершпилегартен. Значит, это детские игровые городки, городки для детей, но немножко с другим уклоном, чем до сих пор это все создавалось в плане тех идей, о которых я сейчас говорил. С другой стороны, во Франции я сейчас приобрел с моими друзьями большой дом и 10 гектар земли, и мы хотим там сами, параллельно с Германией, на свой страх и риск, на свои денежки организовать, значит, серию таких лабораторий, типа маленького института, и это идет уже хорошо, сама жбе. Вот это такие планы на ближайшие несколько лет. Что касается Америки, здесь тоже кое-что намечается интересное в этом плане.
Звучит очень интересно, пожелаем вам всяческих успехов. Спасибо, Лев. Вы слушали интервью с Львом Нусбергом, основателем коллектива «Движение». Известный специалист по русскому искусству Джон Болт считает, что группа «Движение» обещает многое, может быть, даже возрождение русского искусства. Ясность видения и будущее потенциальные возможности отделяют их от других московских художников, пишет Болт. 76-го года, Лев Нусберг, на Западе. Ираида Ванделас, «Голос Америки», Нью-Йорк.